Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Радонеж» буквами одинакового размера и через пробел любая сумма пожертвования цифрами в рублях. Подробности на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь».
Планета. Василий Ермаков.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. У микрофона Елена Смирнова. Сегодня о преснопамятном митрофорном протоиерее Василии Ермакове, настоятеле храма преподобного Серафима Саровского на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, вам расскажет иерей Сергий Рысев, настоятель храма всех скорбящих радость города Тосно Ленинградской области. У нас прошло больше 50 передач, посвященных батюшке. С каждым разом мы все больше и больше о нем узнаем, и не иссякает поток радостных и теплых воспоминаний об этом человеке с большой буквы.
Я очень рад, что память об отце Василии живет среди нас, и что она нами передается, потому что многие люди, к большому сожалению, не застали его при жизни, но тем не менее, вот воспоминания, его книги, его проповеди, цикл видеопередач, которые записывали в духовные чада, мне кажется, будут подспорьем и духовной пользой для тех, кто будет знакомиться именно с духовным опытом отца Василия Ермакова. Я познакомился с ним через благочестивую старушку, которая, ходя по православной выставке Александра Невской лавры с моей супругой Татьяной и дочкой маленькой Анастасией, проходя мимо стенда Серафимовского кладбища, сказала: «Вот вам надо туда». Показывая на портрет отца Василия Ермакова, на фотографию с его духовными чадами. На тот момент разное про него говорили, как говорят про любого духовного человека. Супруга что-то усомнилась, сказала: «Вот у нас в храме, куда мы ходили, я не буду называть, чтобы не вешать ни на кого никакие ярлыки, этот храм, что не полезно туда ходить». Вот. И она тем более стала настаивать на том, что раз так говорят, значит, вам туда обязательно к отцу Василию надо идти.
А вы еще тогда не были священником?
Я не был священником. Я на тот момент был железнодорожником. Я после армии поработал помощником машиниста тепловоза, электровоза, потом закончил курсы проводников, поездил немножко проводником, и потом закончил курсы начальника поездов, техникум, и уже много лет работал начальником поезда на железной дороге Октябрьской. Супруга пришла домой и сказала, говорит: «Вот Людмила Николаевна рекомендует сходить к нам, к отцу Василию». Ну, я говорю: сходи, посмотри. Супруга поехала и вернулась, конечно, потрясенная. На нее батюшка произвел очень такое сильное впечатление, и она сразу с порога сказала: «Тебе надо туда ехать». И рассказала, что, что это какой-то такой радостный монолит, как-то от него как это веет сила. И даже произошло небольшое чудо, у нее болела кисть, а он, когда с ней разговаривал, она подошла к нему, выходила из машины, она подошла, взяла ее сразу за руку и держала за кисть. И когда она уже уходила, она поняла, что рука перестала болеть. Действительно, это было, и она тоже это рассказала. Потом еще был такой же случай с ней, когда врачи поставили после родов, что опущение почки, и она тоже общалась с отцом Василием, он стоял рядом и просто так похлопал по спине. Когда уже пришла очередь очередного УЗИ, то все встало на свои места. Я говорю как свидетель того, что это происходило. И таких случаев было много, просто я говорю лично о своем. Когда я приехал к отцу Василию, а приехал я не один, на тот момент уже со мной ездил Станислав Дмитриевич Масанов, Царство Небесное. Он в 60 лет поступил в Свято-Тихоновский институт и со мной ездил в Москву. Покупал литературу, ездил на сессии. Там, да, как-то. И вот некоторые студенты ездили, получалось так, что на поезде. Вот Станислав Дмитриевич, духовного чада отца Василия, меня к нему привел, там через кордоны, взял меня за руку, сказал: отец Василий, это Серега, он нам помогает, мы с ним на поезде в Москву, там литературу возит. Знаете, как-то это было так по-человечески, так интересно, как бы отец Василий как-то меня сразу принял, положил руку на плечо, немножко придавил, я чуть-чуть сопротивление, плечо не дал опустить, раз на плечо жмут, значит, надо стоять, терпеть. И он говорит: приезжай раз в месяц ко мне, чаще не надо, приезжай. Я стал к нему так ездить. Сначала как-то раз в месяц, потом чаще, потом все чаще. Вот у него действительно была сила такая, да, такая сила русского, настоящего, такого радостного, крепкого человека, который не боится. Не боится высказывать свое мнение, не боится человека говорить правду. Но эту правду говорил всегда с такой любовью, что она как-то заставляла думать, правильно ли ты делаешь, хорошо ли ты поступаешь, нужно ли тебе это. Это было такое отцовское настоящее чувство, да, которое вот я в своей жизни недополучил от своего отца. Вот от отца Василия это получил. Он благословил меня и в техникум, он благословил меня и в Свято-Тихоновский университет. Рядом с ним жизнь, она как-то наполнялась какими-то радостными событиями, преобразовывалась в образование и в знакомство с интересными людьми, и все было. На тот момент это был очень такой прекрасный, замечательный период жизни. Отец Василий действительно наполнял как-то и радовал, и в то же время рядом с ним было не просто, но интересно. Ты всегда, вот даже с причастием, да, он так мог сказать, что подожди, да, ты готовился, ты там, да, говорит, подожди, тебе сегодня не надо. И это было, на самом деле. И ты, когда ты приходил, по свой опыт могу сказать, когда перед тобой кого-то, как говорил там Станислав Дмитриевич, говорит, от винта, да, говорит, вот батюшка ведь любит, говорит, от винта, говорит, отправить. И отец Василий говорит, что мимо меня не пройдут там, да, как-то. И ты идешь на причастие действительно с чувством, по крайней мере, страха и покаяния. Ты говоришь, ты не знаешь, что сейчас произойдет, что сейчас там, да, этот ужас, трепет, этот страх, это молитва, да, это перед чашей. Вот это переживание внутреннее, они всегда помогали. Они всегда причастие как-то готовишься, как-то пособреннее, потому что ты понимаешь ответственность, что ты где-то можешь отойти в сторонку.
У нас ведь как причастие уже воспринимает как нечто обычное, да, вот как один из пунктов литургии.
Да,
как
бы, но отца Василия такого не было.
Вот, тут и оно, что здесь идет благоговение.
Такого,
да?
Не было, да, вот он это благоговение вызывал. И причем, опять-таки, что вот у него было свое вот это мнение, там, да, и с этим мнением люди считались, его принимали. И таких, как я, вот я же общался там, да, с прихожанами, дружил со многими, по сей день дружу со многими. Все это переживали, практически одинаковые чувства вот этого страха и трепета. Потому что шли к Богу, да, шли подготовленные. Так это во всем заключалось, в одежде, да, когда он требовал, чтобы, что если идешь к причастию, будь добр, переоденься. Подготовься, не только прочитай молитвы, но и соберись. Это некая такая была воинская дисциплина, да, как на парад. Ты идешь, да, ты знаешь, кому, ты знаешь, тебя могут и не принять, твой парад. Могут завернуть, готовиться.
От винта.
От винта, да. Это, да, был очень такой интересный, незабываемый опыт такого отношения. Отношение в чаше,
святыня.
К святыне. Да, это, да, было очень, да, это я помню все.
Чему в основном он учил в своих проповедях?
Любить Бога и любить Россию. Это была основная черта как бы всех его проповедей. Да, они там касались и войны, и касались послевоенного времени, касались там отношения людей друг к другу. Но основная все равно нить, которая связывала все это любовь к Богу, любовь к Родине. Вот именно как бы молитва за свою страну, преображение жизни вокруг себя. Знаете, даже вот говоря, вот, как-то он умело находил слова для сохранения семьи, для сохранения людей, что, опять-таки, не касаясь людей, могу рассказать только о самом себе, как-то пришел к нему уже не на исповедь, а после вечерней службы и хотел что-то там пожаловаться на жену, что-то там, может, рассказать о каких-то там отношениях, которые мне могли бы и не нравиться. А он на меня посмотрел и вдруг, как ни с того ни с сего, там, на соседнего со мной человека как накинулся, говорит, ты что свою жену в черном теле держишь? Да что ты, жена ни картошка не выкинешь в картошку, ей что, цветов не купить там? Что ты там, на шоколадку деньги пожалел, а то стоит, ничего не понимает, а я-то все понимаю. С меня под градом, я понимаю, что все эти слова не к нему, а ко мне, что я должен изменить в первую очередь не ее, я должен изменить свое отношение. И я за это ему очень благодарен, потому что, как бы, слава Богу, мы уже 30 лет живем, и живем очень хорошо. Это мы говорим не о таинстве, мы говорим об отношении, да, когда и таких же было очень много.
Отец Сергий, а как он приучал людей правильно читать Евангелие и правильно относиться к Евангелию?
Ну, вы знаете, вот про Евангелие. Мне запомнилась одна очень такая важная фраза, которую вот я и часто очень повторяю своим прихожанам, а сам вон и людям говорю, что вот отец Василий говорил, что Евангелие – это книга не к изучению, а книга к исполнению. И вот как, будучи вот сам священник с многолетним опытом, он по-евангельски относился и к нам. И, знаете, мы так иногда часто уходим в какие-то законные такие, да, читай, говори что-то там. Вот я не слышал, чтобы батюшка там, да, говорил там, читай одно, читай другое, там, читай, да, он говорил больше об отношениях как-то, да, самим отношением показывал, вот этой дисциплиной, там, требовал читать правила к причастию. Говорил об евангельских истинах, говорил об отношении, проводя параллели евангельские притчи, да, современным миром. Это тоже было как бы интересно.
А вот что вам из этого запомнилось? С современным миром, когда он приводил параллели именно Евангелие?
Проповедь про скрюченную женщину, которая 18 лет, да, терпела и ходила в храм, и ждала исцеления от Господа, и получила. Вот, и как бы это было тоже к нам обращено, что мы должны ходить, терпеть, молиться, и Господь видит, и придет момент, что тоже нас распрямит. Говорил это и не только конкретно о нас, да, говорил о России, веря в то, что она распрямит свои силы, если будет ходить постоянно к Богу, если будет к Богу обращаться на примере вот этой женщины.
Он верил, да, вот в лучшее будущее для России, если она не утеряет веры, да?
Конечно, конечно. Это все были проповеди на это направлены, что если русский человек не потеряет, а будет укреплять веру, то жизнь будет меняться, будет она преображаться. Пример того, что 2000 причастников на кладбищенском храме, это тоже пример преображения России. Это же тоже пример людей в поисках Бога там, да, и причем эти 2000 человек, они же шли и не знали, причастят их или нет.
В этом какой-то символ, что это было на кладбище.
Да.
Возрождение душ, да, на кладбище.
Было, я говорю, что вот, ну, представьте, там, да, и люди идут и не знают. Да, все же думают, что они хорошие, это хорошего раз от винта. Все равно идут в надежде, потому что, ну, через отца Василия действительно проходила благодатная помощь Божия, которая нас преобразовывала в народ. Даже сейчас, спустя уже столько лет после его смерти, знаете, пароль, что я чадо отца Василия, да, он сразу сближает людей, сразу через него мы видим друг друга уже братьев и сестер, не в зависимости от того, что, ну, представьте, что 2000 человек узнать по именам практически невозможно, и невозможно со всеми завести какие-то дружеские, приятельские отношения. Но, тем не менее, в нужный момент, да, как-то работает, соединяя, объединяя нас.
Вы все васильки.
Да, мы все васильки, да.
Чадо отца Василия, да.
Я очень рад, что действительно был знаком с таким человеком, что как бы имел такую возможность, да, быть с ним. Он со мной ездил в Москву два раза на поезде. Я один раз в Москве его сопровождал, в Троице-Сергиевую Лавру мы вместе ездили. Тоже удивительная поездка, где, знаете, когда рука об руку, вот так ходить по святыням, ну, вот вспоминать, он там много вспоминал, говорил и, знаете, как-то шутил, и, знаете, как-то открывался как человек простой. Это тоже очень хорошо. Благодаря его молитвам Я стал сам священником, это только благодаря ему. Это был его такой отцовский посыл, да, что сначала Свято Тихоновский, потом как-то он говорит, о, говорит, идет отец Сергий, все там, о, там, о, станешь бабочкой. Что было интересного? Какая-то внутренняя неспешность, знаете, по отношению к святыне. Он к преподобному Сергию, ну, скажем, да, пошел не сразу к преподобному, а пошел сначала в академию. Пошел в академию, стал вспоминать, что вот он поступал, но его там не взяли, прошел по всей лавре. И только в конце уже, да, мы пошли к преподобному Сергию, там, с Романахом Ираклием. И самое интересное, что в тот момент, когда вот, ну, народу было очень много-много-много, там, да, как бы уже там, а дело уже шло как бы к вечеру, то вот Троицкий собор, он такой как-то опустел. И вот эта неспешность в монастыре, ну, может быть, в силу своего возраста, может, там, ну, своих, там приезжаешь там на день, там, да, и ты пытаешься как-то объять все сразу.
Втиснуть все.
А вот с отцом Василием как-то так не спеша, ну, как-то очень много всего увидели, очень много побывали, что-то перед нами раскрылось, потому что там экскурсию нам провели. Конечно, это такой личный подход, потому что мы ехали в машине, водитель, отец Василий, женщина из правительства Москвы и я. Вот эти, ну, личные разговоры, да, вот, когда понимаешь, что мнение людей – это не всегда мнение человека. Отец Василий, ну, знаете, как это будет? А он там, а что он там не допустит, там, допустим, или допустит, или что-то. Когда мы принимаем решение за людей. А вот это именно, знаете, я не могу передать все эти разговоры, потому что они касаются, ну, людей там, да, но вот это понял, то, что все-таки вот эта важность, умение остаться самим собой и поступать на сегодняшний момент так, как ты это понимаешь, как ты это знаешь. Это вот у отца Василия, вот, наверное, такое тоже было. Потому что вот даже пример, опять-таки, из личной жизни. Когда мы собирались в поездку в Иерусалим, по благословению батюшки, мне очень хотелось причаститься у гроба Господня. Но я, так как у батюшка строг, в чужих храмах не благословляется, ну, как бы, ну, благословляется, но, тем не менее, ну, надо, знаете, как-то объяснить, где, что и как. Хотя меня благословил причащаться в Троице-Сергиевой лавре. Я в лавре ездил, причащался. И я в разговоре, опять-таки, с духовными чадами, с которыми мы поедем в Иерусалим, говорю, как бы хотелось мне причаститься у гроба Господня. Говорит, ну, что ты? Я говорю, пойду сейчас спрошу у батюшки. Да не надо, не любит, когда где-то в других местах все. Я пошел, спрашиваю, батюшка, а можно мне благословить, ну, у гроба Господня причаститься? Нужно. У гроба Господня нужно причаститься. И благословился. И тут же в этот же, буквально через полчаса, стою, разговариваю, говорю, надо записки, а как не мы ездили в поездку, а ездил отец Василий. И, зная, что он собирается в Иерусалим, думаю, как бы мне ему записочку передать, чтобы он там помолился в Иерусалиме на Святой Земле, там обо мне, о семье. И тоже проговаривает услуг. Мне говорит, не обременяй, не надо, не давай записку. Ну, куда ты там? А я к нему как-то только поворачиваюсь, захожу в этот предбанничек, где он около алтаря, где там вот печечка, где там он чай садился пить. Он мне говорит, Серега, говорит, пиши записки и пиши побольше.
Ну, это мы просто как дети. Мы воспринимаем как-то буквально иногда какие-то вещи, буквально, какие-то благословения,
переносим
на всех. А он может при одной и той же ситуации одному сказать так, а другому эдак, в зависимости от личности человека, да, от его духовного настроя, от обстоятельств.
Ну, и от знания, конечно, человека, да, поэтому...
Он глубоко знал людей.
Мне кажется, что да, что людей он знал. Действительно, он был для всех всем. Есть такие моменты, когда он действительно, знаете, он поступал, ну, просто покупал нас своей человечностью. Но при этом, я говорю, что при этой строгости, отношение к причастию, там, да, чтение там правил, там, строгость в одежде при богослужении, да, как бы посещение богослужения, вот этой требовательности и проповеди такие горячие, яркие, там, да, чтобы ты там собирался, русский человек, там, все, как бы, он при этом был абсолютно смиренным человеком. Я первый раз услышал о том, что он смиренный, о Навлааме, да, Царство Небесное монаху, который нас возил по Валааму, мы ездили небольшой группой. Он нам рассказывал про отца Василия Ромакова, которого ему пришлось повозить, и который удивил его своим смирением. понимание смиренного человека, это человек, который там молчит, потупив взор, там, да, как-то. Отец Василий совсем не такой, да, совсем яркая личность, горячая. Я стал за ним наблюдать. Знаете, я действительно увидел, что он действительно по отношению к людям он очень смиренный. По отношению к Богу, по отношению к таинствам церкви, по отношению к самой церкви, да, он лев. А по отношению к человеку он ягненок. И вот это, знаете, поразительные такие вот моменты, когда он с нами, с людьми поступал очень человечно. Пример, да, вот есть в трапезной там скамеечка, на которую он садился и принимал людей. Вот после службы заходим, на этой скамеечке сидит там музыкант и на расстроенном пианино там пытается что-то играть, да. А отец Василий встал, стоял рядом. Стоял. Ладно, говорит, пусть играет, говорит, пойдемте в другое место. Никого не согнал, никому не позволил этого сделать, да, оставил человека на месте. При поездке в Болхов, там, когда он, рядом с ним юноша, там, не помню, как его зовут, он сидел, положил голову на плечо, да и заснул. И отец Василий там в 8 часов ехал, не пошевелился, чтобы он не проснулся. А вы знаете, ну, случаи, за которые могут осудить там огромное количество людей, там, да, верующих, православных, постящихся, молящихся, когда один подполковник привел своего начальника, тоже подполковника, и в надежде познакомить отца Василия, да, вот с ним, чтобы он, этот подполковник, да, как-то вот обрел веру, вот там, да, все-таки служит родине, а отец Василий очень любил военных. И, знаете, а я вот как-то рядом стоял, был типа свидетель, это меня очень даже как бы по-человечески порадовало. Просто, знаете, что батюшка не фарисей. А, знаете, а вот этот, ну, сразу видно, что, несмотря на свое воинское там звание и чин, ну, вечер или ночь там, да, у человека прошли как-то бурно, он слегка помят. И когда ему представили, говорит, отец Василий, вот товарищ подполковник, там, Михаил там такой-то сякой, он первым делом говорит, Катя, говорит, он, а это был Великий пост. Говорит, Катя, у нас, говорит, там от заговления ты что-то осталось в холодильничке? Налей Мише рюмочку, а то же до обеда не доживет. И надо было видеть лицо этого Миши. Понимаете, вот этот подполковник, он же сразу понял, что он свой. И, конечно, попробуйте теперь ему сказать, этому Михаилу, да, что-то про батюшку.
Но батюшка знал, кому. Другому, может быть, он так и не сделал.
А я про другие случаи не знаю. Другой случай, такой же, похожий. Один мой друг, очень хороший, страдающий какими-то своими там страстями. А у батюшки была традиция братчина, да, где каждый брал там, да, стаканчик там, да, и по кругу, в трапезной, это все раздевалось. И это все передавалось. А вот моему другу он попросил, говорит, а ты, говорит, передай дальше. Он сидел рядом, он ему не дал. Понимаете, это тоже индивидуальный подход. Индивидуальный подход к каждому человеку. То есть вот мы говорим, когда о знании людей. Там,
а
да?
Ты не пей.
А ты не пей. Вот тебе, может быть, надо, может быть, сейчас там, да, как-то, а тебе нельзя. Вот так вот. Так что вот видите, вот на один и тот же, казалось бы, ну, момент есть такие разные случаи.
Вот вам, как священнику, что дал опыт отца Василия в его вот служении, на богослужении?
Ну, вы знаете, повторить опыт отца Василия за богослужением практически невозможно, потому что надо горе и иметь сердца. Отец Василий во время литургии, он действительно горел, все его возгласы, все его движения, все его слова, вот эти дерзновенные в молитве, призыв, но это может только отец Василий, да, это надо заслужить, чтобы Бог дал, ну, какую-то благодать так служить, чтобы служить вот так вот ярко, честно, открыто, говорить правду, чтобы эта правда закаливала, но не обжигала. Это только благодать может Божия, наверное, делать. Потому что мы, каждый священник, набирает своего опыта, ведь даров у Бога много. Поэтому мы на отца Василия равняемся, для нас маяк. Все плывем, все хотим быть как он, но у кого как получится. Потому что кто-то тих, кто-то имеет дерзновение, знаете, у всех свое, кто-то там занимается своим служением. Но все равно каждый горит к Богу. И дай Бог, чтобы сердце у каждого, не только священников, не только васильков, а у каждого верующего человека действительно было горе.
Как он умел сразу так перестраиваться? Ведь он входил, на него налетало много духовных чад, исповедь. Ведь это, мне кажется, что это очень выматывает обычного человека. А он после этого еще и имел такую дерзновенную молитву к Богу и умел сразу как-то перестраиваться на вот эту вот духовную струну.
Ну, вы знаете, ну, тут делать действие только благодати Божией. Потому что когда человек как бы, ну, в возрасте, мы же с вами понимаем, там, да, немощи людей, когда им за 70, там, за 60, даже за 50, что целый день на ногах и принять тысячу людей, и каждый индивидуально дать совет, и не ошибиться. Но для этого нужно только действительно дар от Бога. Вот пример из его проповеди. Когда вы привели на Серафимовское кладбище, там, да, на тот момент было оно непростым местом для служения для священников, там как-то было все советское время, и было сложно очень служить. Он не попросил себе там денег, он попросил себе только дайте мне вино и свечи, и просфоры. Действенная молитва, она тоже, наверное, мне кажется, что человек тоже должен как-то сам действовать, да, в этой молитве. Ведь столько написано трудов, столько сказано об этом слов. Все мы молились, все мы, ну, то, что вот отношение страха и трепета перед чашей, оно дисциплинировало. Это отношение к богослужению, оно нас дисциплинировало, мы знали, куда мы шли. Отношения друг к другу, вот эта правда человеческая, да, вот это не боязнь говорить вот такие смелые проповеди на тот момент. Это все дар молитвы. В Ветхом Завете есть такие слова, что праведен смел, как лев, а трус бежит, когда никто не гонится за ним. Отец Василий был праведен, поэтому был смел и дерзновенен и в молитве, и перед алтарем. И мы каждый ищем в этой праведности, но каждый свой путь. И свои меры, то, что может вместить. Отец Василий сумел вместить. Сумел вместить очень много людей со всего мира. Каждому дать какое-то свое утешение, с каждым поделиться своей любовью. Каждому найти этот индивидуальный подход, где церковь становится заботливой матерью. Я действительно очень благодарен за то, что просто рядом. Знаете, вот сейчас же все смотришь. А вот если бы было бы, да, вот сейчас бы меня повернуть, но был тот момент, была та жизнь.
У нас цикл называется «Планета Василий Ермаков». У этой планеты очень много васильков. И вот какая это планета васильков? Самих духовных чад отца Василия.
Ну, вы знаете, ведь если подразумевать, что васильки растут на поле, и все растения имеют разную величину, разную длину, да, разное цветение, там, да, кто-то дольше на поле цветет, кто-то там меньше. Все мы разные. И, знаете, мы все по-разному сохраняем опыт об отце Василии. Я благодарен, что даже память об отце Василии проводится. Там 3 февраля там, да, собираются целые концертные залы в память об отце Василии. Там, мы пытаемся тоже там, в Александро-Невской лавре там, праздновать день рождения отца Василия. А вот фотовыставка в храме отца Александра Машьянова действует, знаете, и огромное наследие. И даже еще до сих пор, ведь столько при отце Василии распространялось дисков, фильмов, записей, и, конечно, хотелось бы, чтобы это возобновить, да, добавить. Отец Василий уже не только отец, но он уже, мне кажется, уже и прадедушка, потому что у его уже духовных детей уже родились и внуки, и внуков, дети, и поэтому, конечно, и во многих квартирах висит портрет отец Василия, и многие молятся по Серафимовскому правилу, там, да, по молитвословчику, который был выпущен при отце Василии. Кто-то пользуется наставлениями в жизни из проповедей, из книг об отце Василии. Поле васильков все расширяется и расширяется. Семена сеются и сеются. Да. Поэтому мне кажется, что отец Василий, ну, непростой сеятель. Придет время, что мы как бы его прославим в лике святых. Это, конечно, дело наших будет детей и внуков, мне кажется. Ну, как бы, потому что есть какие-то свои определенные, да, временные рамки там для всего. Но то, что он являл собой такую, знаете, святость русского человека, такого человеколюбца, молитвенника за свою землю, проповедника и пророка, знаете, только, конечно, и ведь я рассказал вам только маленькую часть, только о том, что, ну, даже о самом себе можно рассказывать много, там, да, о тех каких-то чудесах, которые были. Но они, знаете, они личные, поэтому как-то вот иногда уместнее помолчать. тем. Что касается чудес, с отцом Василием, вот они, знаете, они как? Они естественные. Они не гром среди ясного неба. Они, знаете, там подержал за руку, рука прошла, там, подумал об этом только через какое-то время. Подумал в записках, тебе тут встретили, сказали. Они на лету, они как Христос, он не говорит много. Увидел слепорожденного, помазал, да, и же увидел умершего юношу, там, плачущую мать, там, да, сказал, встань, иди. Знаете, какие-то очень такие простые, очень простые вещи, вот как раз евангельские, где в простоте все это было. Это не было.
Когда чьей-то душе говоришь, встань, да, и иди.
Да, встань и иди, да. Это, понимаете, это вот все, что касается вот всех чудес отца Василия, они были легче описать. Да, вот я пришел к старцу, он закрыл алтарь на ключ, зажег там все светильники, там, да, и как-то и там, да, и вот после вот этой многочасовой молитвы, там, да, что-то. А у него было все просто. Такое вот общение было. Так это нам так посчастливилось, на самом деле. Это же так посчастливилось видеть это, когда чудеса Божьи, вот это Божье мире являли собой действительно евангельскую простоту. Чем и был замечательный отец Василий, что он был самим собой именно в евангельской простоте. Он мог сказать и резкое слово, мог сказать и доброе, мог улыбнуться, мог спеть песню, мог принести чарку мимо чужого рта, мог налить чарку, да, он был свободным. Ведь это же, понимаете, это дар, который ты можешь только вымолить у Бога, вот эту внутреннюю свободу, поступать
духа, где духа, хочет, там,
да, где, да, вот это. И поэтому, когда вот говоришь об отце Василии, ну, в первую очередь приходит вот это слово, да, что он был свободным.
Почему именно вот в такое время вдруг появился отец Василий? Во время, когда уничтожали таких отцов Васильев, и он прожил такую долгую жизнь, и он явился вот таким вот сеятелем. Почему вот Господь попустил вот быть новомучеником, а вот каким-то вот другим пастырем, как отец Василий, вот он их оставлял?
Ну, давайте мы с вами вернемся в Ветхий Завет, к книге пророка Илии, да, где он вопрошает Бога, что я один остался, да, Господь ему отвечает, что 5000 сынов Израиля я собрал, которые не поклонились Ваалу, да, но мы не должны забывать, что все-таки у каждого человека, опять-таки, свой путь к благодати, ну, какая-то миссия, но если говорить вот о какой-то такой исторической правде, там, да, мы об отце Василии говорим последние 15 лет его жизни, это же длинная жизнь богослужения, это Никольский собор, это и храм Святой Троицы, да, на Набухской обороне, Серафимовское кладбище, где практически началось вот это, как звезда, да, как звезда зажглась отца Василия Ермакова. И таких же много. Вот на тот момент, вы вспомните, это же смутное время для России. В Петербурге был отец Василий, в Обскове был Иоанн Крестьянкин, да, там, и была целая плеяда старцев, к которым, ну, как бы люди ехали, искали, там, Николай Гурьянов. Ну, был такой, действительно, когда открыли этот шлюз, да, как бы советская власть рухнула, новой идеи нету, там, да, люди все пошли в церковь и стали искать ответы. И, конечно, у кого, в чьих ответах больше правды, да, кому больше народ верит? Тем людям, которые, ну, послужили, заслужили, которые там, да, и мне кажется, что вот
ради,
которые прошли эти испытания, гонения, там, да, которые сохранены как Богом, да, для нас, для всех. Ведь вот сейчас такое время, вот, часто мы собираемся, иногда спрашиваем, а вот навскидку старцев и не назвать, кроме сии архимандрита Власия,
или,
ну, ни к одному другому не попадешь. А это было раскидано по лицу всей земли, как-то они везде были, и в Тверской, и там, куда ты не поедешь, везде найдешь духовно опытного человека, который стоит перед Богом, молится за людей. Отец Василий, опять-таки, вернусь к такому слову, как свобода. Его окружал, во-первых, ну, абсолютно разные люди. И отец Василий служил, ну, как бы все-таки в городе, большом, многомиллионном. И люди от простых, да, скажем, и чиновников, там, да, и госслужащих, там, и военных его окружали. И поэтому, конечно, люди пользовались средствами массовой информации. Да, это диктофоны, видеозаписи. И, конечно, это все распространялось. Люди сами распространяли Поэтому святник, мне кажется, что если вы распространяли, ну, где-то о других, да, ну, распространяются же там. Да, вот много же фильмов про отца Николая Гурьянова, там, да, снимают документальные фильмы, там какие-то свои видеозаписи, записи с телефончиков. Просто на тот момент попал очень такой благодатный момент, что отца Василия окружали технически оснащенные люди. Конечно, это благодать Божия, но в первом месте мы с вами ставим всегда только Бога и то, что Он благословил, то, что Он дал, а люди это всего лишь передали благодаря, опять-таки, тем открытиям физики, да, как фотоаппараты.
Вот, все-таки вот такие яркие люди, которые его окружали, они, наверное, не все его записывали, но они тоже, наверное, как прожекторы, их имена, они тоже освещали окружающих. И когда им задавали вопросы, да, откуда, кто, вот они отвечали, что это отец Василий, наверное, вот еще и вот это вот придавало. Но как-то Господь их всех собирал вокруг батюшки. На кладбищенском храме, Бог знает где, туда идти 2 километра там от метро, и люди все равно ехали.
Вставал, ехал на раннюю службу, чтобы поисповедоваться, а на позднюю причаститься. У меня богослужение начиналось уже заранее, очень рано, и заканчивалось оно в 2 часа дня после молебна. Когда мы тоже стояли, ждали, это же было там, да, когда там ворох записок, там пока прочитается, пока, ну, это было.
Вот что людей вот так тянуло?
Благодать Святого Духа нас здесь собрала.
Это есть и другие храмы, есть и другие священники. Ну, как-то...
Но света было больше, когда слетаются на свет. Было света больше. Было, знаете, больше правды, знаете, больше той свободы. Той евангельской истины, о которой мы так очень много говорим, но, к большому сожалению, не все, ну, в этой истине находимся. Там, именно в евангельской, именно в той правде, там, где, ну, протянуть руку самарянину, ну, там, да, там, отвезти его в гостиницу, там, помолиться за него. У одного моего очень близкого знакомого, очень близкого, заболел ребенок. Ставили диагноз не очень хороший, все было плохо. Поехали к отцу Василию. После вечерней службы, ну, потому что, ну, на литургии не пробиться. И отец Василий, уже конец службы, там уже все, первый час начинают читать, он выходит из алтаря. И к этому мужчине подходит, там, моему другу, и говорит, что, говорит, он на ухо только говорит, с дочкой плохо. Он развернулся, ушел в алтарь. И вышел оттуда весь в слезах. Ему говорит, не скорби, отец, все будет хорошо. И ребенок исцелился. Что бы там уже ни говорили, учит он молитве, не учит он молитве. Он сам является этим источником молитвы, понимаете? Когда ты это понимаешь, что это именно колодец, из которого можно пить, да, и ты из него пьешь, и пьешь на протяжении, это всегда студенная свежая вода, ну, куда ты будешь ходить? Ну, на лужу уже не пойдешь.
Если бы вы сейчас вдруг встретили отца Василия, что бы вы ему сказали?
Прости, отец. Но мне без отца Василия, знаете, как-то, как надо самому барахтаться. С ним-то было барахтаться легче, он хоть как-то там давал какие-то направления. Без него, ну что, ну, наверное, так. Потому что, ну, что-то неоправданно, что ты же собой чувствуешь, что мог бы сделать, но не сделал по каким-то вещам. И, конечно, был, в первую очередь, как блудный сын был. Прости, отец.
Ну, слава Богу, что осталось его наследие, да, проповеди, что и другие люди могут это слышать. И дай Бог, чтобы действительно настал час, когда поняли бы люди неизбежность прославления в святых, чтобы можно было вот уже спокойно ему молиться. Сейчас мы ставим ему свечи о покаянии, литию служим на могилке, но все-таки какая-то будет радость, когда воссияет такая вот еще звезда, ну, над нами, по-настоящему планета.
Знаете, я бы поменял глагол «воссияет». Она сияет. Ей не надо загораться, она уже горит. Тот, кто верит в молитву отца Василия, она же так же до сих пор согревает. Ведь после его смерти, посмотрите, что, ну, на кладбище, да, всегда живые цветы, всегда служатся те же литии, те же панихидки, да, всегда идет народ, всегда идут к нему. До сих пор храм же он не опустел только благодаря тому, что рядом могила отца Василия. Все же все равно вокруг него, все равно же это, все равно же он является центром, ну, притяжения. Его это школа духовная, его отношение к причастию, его отношение к родине, его отношение к людям, да, но все равно как-то вот является для людей той путеводной звездочкой, да, тем маячком, к которому все идут по сей день.
Что бы вы пожелали слушателям радио «Радонеж» в свете поучений отца Василия?
В нашем разговоре я уже сказал про Евангелие, про фразу отца Василия, чтобы мы все понимали, что Евангелие – это книга не к изучению, а к исполнению. Что для нас это должна быть действительно книга, в которой мы должны через Иисуса Христа узнавать свою человечность, насколько мы люди по отношению друг к другу. Одна из заповедей говорит о том, что «как я узнаю, что вы мои ученики, если вы не будете иметь любви между собой?» Вот я всем бы пожелал как раз научиться вот этой любви друг к другу, какая была у отца Василия к нам, которая собирала такое огромное количество людей, и вот этой любви хватало с самого утра, с 4 утра до позднего вечера делиться с каждым из нас.
Закончилась еще одна передача о преснопамятном митрофорном протоиерее Василии Ермакове, настоятеле храма преподобного Серафима Саровского на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге. И эту страницу нам сегодня написал иерей Сергий Рысев, настоятель храма всех скорбящих радость города Тосно Ленинградской области. А передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова.
Храни вас Бог. Божье благословение призываю на всех вас.
А теперь, братья и сестры, послушайте проповедь батюшки Василия Ермакова, которую он сказал 23 марта 2003 года в дни Великого Поста о причинах болезней.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Человек заболел. Люди смотрят, как и в наше время, и начинают размышлять, от чего, по какому случаю он за не мог. Предлагают разные советы, разные дают направления. И он простудился, холодной воды напился. Или, так сказать, что-то еще совершил. Но самое главное, на сегодня никто нам не скажет, что причина наших болячек физических – это является грех. Потому что так люди забили свою головку, что все их злодеяния, все, что они совершают грязного, нехорошего, они считают нормой своего поведения. Значит, так должно, значит, оно и будет. Как об этом нам сегодня напоминает в эти дни поста великого Святая Церковь, который нас очень любит, заботится о нашем и духовном состоянии, и телесном здравии. Она приводит пример, как расслабленный житель Капернаума. Ну, наверное, брат, он хорошо жил, что он был расслабленный. Не ходить, не шевельнуться, как у нас теперь так же много, не головку поднять. И вот когда они услышали о Христе, что в доме находится Спаситель, который исцеляет, который помогает, но только надо к Нему обратиться, надо прийти только к Нему, а не пройти мимо Христа. И вот его друзья, наверное, хороша была любовь у них к Нему, они взяли. А в Иерусалиме, на востоке, крыш нет. Там прокопали его, опустили к ногам Спасителя. И что нам говорит Евангелие в наше назидание? Види веру их. Не его. Он, наверное, так действительно и лопотать-то не умел. На языке арамейском, еврейском. Так уж было больно. Види веру их, Господь сказал ему: «Чада, прощаются тебе грехи, и возьми свой от, свой там какая была коляска, на чем они тают, циновка какая-нибудь, иди». Он взял и поднялся. Какое прекрасное вразумление, предостережение говорит нашему поколению, нам сегодня, живущим людям, смотрите, люди живущие, не грешите. Страдания, болячки вас посещают. Смотрите, с каждым днем все новые и новые идут болячки, посещая человечество, над которыми бьется, тратит миллиарды средств человечества, люди науки, как бы помочь человеку, какие придумать препараты, какие таблетки, откуда все вытягивать силу для человека. А причина, над которым они нам не говорят, это люди науки там, грех. Образумься, оглянись, посмотри, увидишь и пойми. Причина болячек – твой личный грех. Возьмите наркомана, кто виноват? Он сам лезет. Возьмите гуляющих, свободно ведущих образ жизни. Он виноват. Получает те страшные болезни наших органов всего тела, и головки, и нашего нутра, и прочее, прочее. Ты сам лезешь туда. Ты сам ищешь болячек, которые к тебе не придут, если ты живешь ровной, тихой, чистой, спокойной жизнью. Если ты бережешь себя и в мыслях, и особенно в делах, не совершай преступления греховные. Сейчас пост, значит, надо отдохнуть организму. А ты прешься, рвешься туда, что не надо делать, получи. Не ходить на дискотеку, не увлекаться грязными фильмами, что так и льется и прет на совесть, на сознание русского человека. И он вот этой грязью питается, грязью себя впитывает, нутро зашумело, пожалуйста, получил болячку. И не хотят, не желает понять того, что ты зачем полез? Чего тебе там надо было делать-то? Но мы об этом предупреждаем и говорим, не надо, нет для чего, незачем. Не читай порнуху, не смотри порнуху, не ругайся матом, как сегодня идут вот эти наши 13-14-летние внуки и дети ваши. Зачем? Получат по полной программе. Они не доживут и 20 лет-то с гаком, потому что нарушают закон земной жизни, наше нравственное бытие. Потому что в жизни ничего даром не проходит. Ни мысли, ни слова, ни желания, ни стремления, ни действия. За все надо платить. Вы сами понимаете, вы сами знаете. И, к сожалению, как было в древности, так и теперь. Я был в больнице. Никто не желает. Ходящие на трех ногах, а то коляски едущие. Почему болячки? Скажешь, обратись к Богу. Какой там Бог? Не надо. Не говоря уже о причащении, не говоря уже о том, что вот у тебя рядом исцеление-то. Рядом, только головку-то поверни, приглядись, послушай доброго, мудрого совета. Именно мы те ближние, которые желают исцеления, желают дать помощи страдающим брату и сестре. Мы желаем, а на нас плюют. Считаем люди второсортные, мы не знаем жизни, что мы ничего не понимаем, то, что мы ходим в церковь молиться, так это людям что делать нечего, что головка у нас не работает, что мы такие не ученые, такие непонятные, такие так пустоголовые. Это на нас с вами посмотреть со стороны, а копнуть каждого из нас, так сказать, по-братски, по-человечески спросить, а что привело? Что каждый из нас нашел в молитве, в вере, в Боге? Что он получает? Что случай нас привел? Или есть живая внутренняя потребность прийти к Богу? попросить у Бога помощи и исцеления от наших телесных недугов, которые вольно-невольно мы совершаем в своей слабой жизни. И особенно тогда, когда вы не знали Бога, когда вы жили законом вседозволенности, все мое я хочу, жить как вокруг. Подобные вам личности, ваши знакомые живут, полной греха жизни человеческой. А конец вы сами видите. Вы сами конец видите. Сильно богатые рано умирают, их отстреливают. Ведущие веселый, грязный образ жизни, они рано дохнут, как мухи. И никакие сверхлекарства, сверхзаграничные поездки, то, что нам Запад преподносит, вот это так, настоящая таблетка, от всего исцелит. Ничего не будет. Еще более, еще труднее, еще более мы получаем тех болячек нашего тела. А к душе-то? Вы спросите, кто идет на наш призыв? Иди в церковь. Омой душу покаянием. Подумай о своей греховной жизни. Что идешь неправильно. Ты живешь не так, как надо было бы, как я живу. Как живут благородные, благочестивые люди жизни. Да нам еще зависть. Ах, вы живете, вы не болеете, у вас все есть. Почему такие вы веселые, почему такие вы радостные, а я не такой, то у вас ничего нет, а у меня все есть, а я гнию. И нам зависть. Я думаю, что вы это слышали каждый из нас, когда встречаясь на дороге жизни такого расслабленного, ожесточенного на своей болячке человека, он и начинает не в себе найти причину болячек, страданий, а в окружающих. Виноваты люди, виновато общество, виновато время, виновна власть и все. А грех? А грех, он лежит у ног человека. Над ним надо господствовать, надо его давить, чтобы он не проявлялся ни в мыслях, ни в желаниях, и особенно не в действиях от болезненных. Действия. Вот вам пример маленький. Наступил сезон футбольный. Вы видите иногда краем глаза-то, какие там фанаты. Все летит. И убивают. А это грех. Не смотри на грех разухабистой молодецкой силы. Силы. А вот не ходи туда. Не смотри туда. По шее не получишь. И труп твой не принесут в подножие двери матери и там ближнего. Зачем пошел? Я живу, как все. А ведь-то надо понять, куда ты идешь. Время страшное, время очень злое. Время жестокое, как время и дискотеки. Не ходите. Ведь подъезжает машина, под белые ручки возьмут и спрашиваете, а где искать-то дочку или внучку? А зачем пошла? Чего там хорошего? Прокуренный сигаретами зал, вихлянье, матершина. Все это отражает в неокрепшей душе. А там смотрят люди из-за стены и идут, сами лезем. И вот она и получается. Все это. А ведь можно было не пойти, жив-здоров. Можно не смотреть, жив-здоров. Можно не грешить, не зачернить свою душу, жив-здоров. Не курево, не матершины и прочее, прочее. Вот. Так Евангелие, основа нашей жизни, указывает, разъясняет человечеству из поколения в поколение 2000 лет, как надо быть живым и здоровым. Не гимнастика, не разные что-то нам предполагают, разные там тренинги и прочее. А ты иди помолись, остепенись, подумай о хорошем, не твори зла и никогда не будет. Вот так надо жить, мои дорогие. Быть здоровыми по телу, здоровыми по голове, здоровыми по походке, здоровыми и по словам. Не надо пушить направо и налево. И не надо заниматься самоуслаждением своего тела, своего желания, своего стремления. А Бог не Тимошка все видит и все нам напомнит за то, что мы нарушаем Его легко доступную, легко носимую волю, хорошей, чистой, спокойной жизни. Чтобы мы не были проповедниками этой заразы, которая идет вокруг нас. Чтобы вы не лезли, не смотрели на те временные радости жизни, которые кончаются слезами трагедии. Посмотрите, спросите ваши приятели, приятельниц, чего такие они несчастные? От чего зло идет вокруг? Так от человека. Помолчи, прости, не говори, помолись хотя внутренне, тебе ничего не случится. А когда пойдет жизнь ратухабистая, когда законом все дозволено, уже тебе никто не принесут. А привезет скорую помощь, бросит где-то в коридоре, на полу, на раскладушке валяйся и жди, пока к тебе подойдет. А кто виноват? Ты. Зачем полез? Что тебе было надо в этой жизни? Нарушая закон и нравственный, духовный закон и физический. Вот поэтому в это хорошее, спасительное время поста, время покаяния, когда церковь нам напоминает о причинах наших неурядиц в жизни, грех. Так бойтесь греха. Отойдите от греха. Вы люди взрослые, понимаете грех. Своих отдерните, рвущуюся молодежь от Бога, от храма, от молитвы. Не давайте им разухабисто вести свою жизнь. Пожалейте их. Вы же сами оплакиваете их болячки, их несчастную жизнь, их пропажу, когда их увозят куда-то. Их нигде не найдешь, вы сами виноваты, потому что допустили грех их поведения. Так надо бояться греха, отходить от этого зла и молиться, чтобы Господь вразумил людей, совершающих грех. Кто грешит в этой жизни, опомнился, одумался и пришел к Богу ценой своих страданий. Аминь. С праздником поздравляю вас. И никто не скажет, что мы не знали, что нас не учили, что мы не понимаем. Учу и говорю по личному опыту. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже!
Вы прослушали проповедь преснопамятного митрофорного протоиерея Василия Ермакова, говоренную им 23 марта 2003 года Великим постом.
Вы прослушали передачу из цикла «Планета Василий Ермаков».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».